изучая послание Павла, глядя на исторический контекст тех людей, которые оказались в церкви. Друзья, это тоже чудо. Это тоже великолепное событие, которое мог сделать только Бог. В языческой среде, где полный был или полное состояние мрака, неверия, безбожия, вдруг появлялись вот эти вот огоньки церквей. Вы можете сейчас не удивляться, говорить, ну ладно, я уверовал, живя в христианском контексте. Где-то там, то здесь слышал немножечко что-то о церкви, о Библии, о Боге, об Иисусе Христе. Но представьте те времена, представьте Ефес, вспомните их контекст жизни, чем они были окружены. Если бы сделать экскурсию во времени туда, чтобы там кому-то из нас месяц побыть в отпуске, понаблюдать за этими людьми, ну, наверное, на следующий день вы бы закричали, сказали, верните меня обратно. И там появляется церковь. И она живет и влияет на другие места, города, и там появляются церкви. Это слава Божья. Бог близок к своей церкви. Итак, мы изучаем послание к филиппийцам, мы уже на финише, на 4 главе, послание Павла, который пишет с любовью, с надеждой, с пасторским сердцем, с его заботой о своих братьях и сестрах, церковь, которая по-особому была ему дорого, близка, даже тогда, когда он находился в условиях заключения, одиночества. Хотя были братья вокруг него, да, но он был одинок. Он был одинок, потому что не было церкви, не было радостного такого совместного поклонения. Он пишет им письмо назидания. Я хочу, чтобы мы прочитали снова весь наш раздел с 1 стиха по 9. Но мы будем продолжать, потому что в прошлый раз мы говорили с 1 по 3 стих. Я хочу, чтобы мы вспомнили весь контекст и будем вращаться вокруг этого общего контекста. Итак, мы читаем. Филиппийцам 4 глава с 1 стиха по 9. «Итак, братья мои возлюбленные и вожделенные, радость и венец мой, стойте так в Господе возлюбленные. Умоляю Еводию, умоляю Синтихию мыслить тоже о Господе. Да прошу и тебя, искренний сотрудник, помогай им, подвязавшимся в благовествовании вместе со мной и с Климентом и с прочими сотрудниками моими, которых имена в книге жизни. Радуйтесь всегда в Господе». И еще говорю, радуйтесь. Кротость ваша да будет известна всем людям. Господь близко. Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве, прошении, с благодарением открывайте свои желания пред Богом. И мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе. Наконец, братья мои, что только истина, что честно, что справедливо, что чисто, что любезно, что достославно, что добродетель и похвала, о том помышляйте, чему вы научились и приняли, и слышали, и видели во мне, то исполняйте, и Бог мира будет с вами. Изучая этот отрывок, я вижу, что Павел призывает церковь к единству, и он каким-то образом показывает, как это единство может практически выглядеть. В прошлый раз мы говорили с вами, что единство церкви это монолит или условие, по которому церковь может просто влиять на этот мир. В прошлый раз также мы говорили, что появилось у двух сестер какое-то разномыслие, скорее всего, личная какая-то неприязнь, какие-то личные, скажем, претензии друг к другу. И церковь была на грани раскола. Павел об этом узнал. Он обращается к церкви, обращается к конфликтующим сторонам, обращается к пастору. Помоги им. Ты знаешь их, ты знаешь как, и ты знаешь, зачем нужно единство в церкви. Дальше апостол Павел продолжает. Вот мы с вами прочитали. Ключевая фраза в этом отрывке – радуйтесь. Радуйтесь. Если бы... устраиваясь на работу или поступая куда-то, и вам задали бы вопрос, напишите три слова, которые характеризуют вас. Был бы в этом списке слово «радостный человек». Я думаю, после этой проповеди вы будете радостными людьми. Я не создам внутри вас искусственную радость. Я хочу понять, вернее, научить вас, чтобы вы поняли, что такое библейская радость. Она неразрывно связана, это не отдельная тема. Она неразрывно связана с темой единства. Скорее всего, это напряжение, которое создалось в церкви, вот просто потушило радость в сердцах людей. И если вы помните, в самом начале мы говорили о том, что слово «радость» прямо или косвенно больше 15 раз встречается в этом послании. С учетом того, что человек находился в заключении, где по определению нашему мы могли бы сказать, что здесь ключевым словом не может быть радость, а может быть ходатайство, просьба или какие-то другие вот акценты Павла, где он переживает, и то, что у него в сердце глубоко, он это незаметно выдает в своем пере, когда писал это послание. Но он призывает людей радоваться. Какое бы вы определение сделали? Что такое радость? Христианская радость. Если вы зайдете на YouTube и посмотрите радующихся христиан, то первое, что бросается в глаза, это очень много звука, шума, каких-то движений, вот эмоций, какого-то вот внешнего проявления торжества. Друзья, нужно признать, что не это радость. Она может так проявляться, но не в этом радость. Вспоминайте о Павле. Он не скакал, не ликовал, не торжествовал, не кричал. Ничего не было эмоционально такого, что мы могли бы сказать, это радостный человек. Поэтому я вам дал намек, что такое радость христианская. Громче. Свобода. Хорошо. Осознание того, что Христос сделал. Свобода от грехов, мир в сердце. Надежда. На самом деле, друзья, это так. Давайте мы это обобщим. Это безмятежное состояние. При любых условиях это внутренний глубокий покой, который находится в Боге. Все. Все остальное мы можем добавлять туда. Свобода от грехов, примирение, бесстрашие перед смертью, многие другие вещи. Но это безмятежное состояние, которое Бог приносит с собой в день спасения, в день нашего искупления. И оно навсегда. Конечно, оно касается наших эмоций. Когда Павел призывает «радуйтесь», во-первых, он говорит, что, возможно, сейчас у вас недостаток этой радости. С другой стороны, он говорит, что у вас она есть. Вот на что вам нужно обратить внимание. Я хочу сегодня сделать из этого отрывка, да, вот с 4 по 9 стих, причины, по которым у нас нет радости. Может быть, в контрасте этого мы поймем, что такое радость. Потому что, когда мы будем говорить радость это и радость это, возможно, вы слышали не раз. Но когда я предложу контраст и причины, почему нет радости, возможно, некоторые из вас поймут, радостный я христианин или нет. Мне нужно достигать этой радости или мне нужно утверждать эту радость, которая во мне есть. Итак, друзья, помните, в контексте единства церкви радостные люди – это внутри безмятежные люди, которых ничто не может пошатнуть. Это гармонично сбалансированные люди. И Павел призывает, радуйтесь. Так мы с вами посмотрим на весь этот отрывок. Восемь препятствий для христианской радости. Первое препятствие. Это ложная уверенность в спасении. Филиппийцам 3 глава, 3 стих. В прошлый раз, если вы заметили, я не дочитал или не допроповедовал на этот отрывок или эту фразу. Вот что Павел говорит. Он перечисляет людей, которые были сотрудниками в служении его. И вот эта фраза, которых имена в книге жизни. То есть, которые записаны в книге Агнца, которые там находятся. Теперь вопрос. Вы уверены, что ваше имя записано там? никто никогда не показывал нам. Я, может быть, добавлю напряжение какого-то. Помните, после краткосрочной миссии, когда Господь посылал учеников по два человека, потом они испытали такой восторг. Представьте, рыбаки, которым повинуются духи злые. Рыбаки, которые пропахли водой соленой, там, да, не знаю, где они там, в каких местах обитали, в Средиземном море были, да, в Галилейском озере. Вот. Неважно, но их специфика была ловить рыбу. И тут вдруг они возлагают руки на кого-то, и проходит температура, парализованные встают, они проповедуют. Когда они возвращаются, что? Господи! Духи нам повинуются. Господь смотрит на них, как на школьников, которые, да, вот смогли пробежать вот эту первую дистанцию на уроке физкультуры, и у всех получилось. Я думаю, не стоит комментировать, но я все-таки закончу эту фразу, кто не знает или кто забыл. Не радуйтесь. Не радуйтесь тому, что, что духи вам повинуются, и что все то, что вы сделали, это вот, должно приносить вам радость. Радуйтесь чему? Имена ваши записаны на небесах. Был там Иуда Искариот? Да. Тогда в этой команде был Иуда Искариот. И он слышал эти слова. И я уверен, что он принял это на свой счет. И его имя там. И он мог это подтвердить тем, что его служение было эффективным. Конечно, он бы мог огорчиться. Приходят в одно село, Петр возлагает руки, исцеляются. И рядом с ним Иуда приходит в соседнее село. Петр говорит, ну давай, Иуда, ты он. И ничего не получается. И у всех получается, у него не получается. Он бы сразу понял, о, я, наверное, здесь случайный человек. Как раз-таки то, что у него получалось, убеждало его, и то, что он услышал, успокаивало его. Но внутри у него не было той жизни, которая была у Петра. Посмотрите, книга жизни, Павел говорит, имена в книге жизни. Многие люди ложно веруют в то, что они спасены. Очень ложно. Их успокаивает просто принадлежность к церкви, внешнее исповедание, их намочили в воде под названием крещение, вручили им какое-то служение в церкви, чем-то таким заниматься. Внутри не было никакой трансформации. И он смотрит, я адаптировался к этим людям, я смотрю на них, кто-то еще хуже меня поступает или живет не так, и вот можно было бы там его характер изменить, он еще выходит, там проповедует или свидетельство рассказывает или еще чего-то. Ну вот, человек вжился и влился вот эту вот субкультуру духовной жизни и себя чувствует абсолютно комфортно. Но радости нет. Радости нет. Понимаете, почему люди говорят, да все лицемеры. Да все не вот поют что-то, вот обнимают друг друга, о чем-то рассказывают. Лицемеры. Возможно, это сигнал, друзья, для тех, кто так мыслит, вы не понимаете то, что понимают другие. Помните, я вам рассказывал историю с моим визитом, когда я попал в оперный театр? Вот это точно так же. Я думал, что они лицемеры. Вам должен нравиться футбол, хоккей. Вам должно нравиться все то, что мне нравится. Я пришел в вашу компанию, и вы улыбаетесь, хлопаете, плачете от всего того происходящего. Как вам не стыдно? Вы знаете, я мог бы привыкнуть, если бы меня приковали к наручниками туда, кормили бы там и все остальные условия создали. Я, возможно, лет через 5-10 привык бы к одному и тому же сценарию, ко многим другим вещам, уже бы все различал. Но когда нет внутри, оно не приносило бы мне радость. Не приносило бы радость. Радость... Я уже говорил, это плод Духа Святого. Невозможно радоваться без того, когда Дух Святой не вошел в нашу жизнь. Вспомните плод Духа Святого, Галатам, 5 глава, где с 22 стиха Павел перечисляет. Лидирует в списке. Если бы люди писали этот текст, они бы написали плод Духа, что? Служение, исцеление, пробуждение, а вот это и вот то. Любовь, радость, радость. Когда пришел сам Бог в нашу жизнь, Он с собой принес себя. И вот здесь мы ощутили то, что никогда до этого не ощущали. Даже под огромным воздействием наркотиков. Это не та нирвана, где тебя оторвало куда-то, вот, да, и потом ты утром просыпаешься вот, с плохими чувствами. Люди хотят испытывать какую-то радость, какой-то восторг. Вот почему придумывают разные развлекательные заведения, чтобы дать человеку немножко адреналина. Отвлечь его от какого-то серого быта, будни, которые просто подгружают. Потом снова и снова и снова это возвращается. Тогда, когда Бог дает радость, это невозможно не заметить. Это плод Духа Святого. Он приходит. И мы вдруг начинаем ощущать, а что это за состояние? Как дать ему название? Мы его не ищем, а оно приходит к нам. И мы понимаем, это радость. То, что мы говорили, радость, это тогда, когда я понял, война с Богом закончилась. Мы посмотрим 7-9 стих. «И мир Божий, который превыше всякого ума, будет соблюдать сердца ваши». Это то, что людям не хватает. Тогда, когда приходит эта радость внутрь нас, у нас с людьми перестают быть конфликты и напряжения. Еводия и Синтихия, радуйтесь. Радуйтесь. Не радуйтесь тому образованию, тем отношениям, которые где-то у вас есть. Другим аспектам радуйтесь. Не туда смотрите. Искусственно создается напряжение вокруг вас. Приходит радость Божья. Приходит вот эта безмятежность. Нам не страшен сам переход в вечность. Мы знаем, где мы будем. Вспомните последние похорона, где вы были с участием неверующих людей. Как они безнадежно сокрушались. Они не знают, что там. Их понимание истины заключается в том, что человек просто навеки навсегда отсечен от его жизни и больше никогда они не встретятся. Возможно, это правда. Если бы они знали, что вся жизнь – это Бог, который ее дает, даже для неверующих людей, я не говорю о вечной жизни, но вечную жизнь, которую дает Дух Святой, совсем по-другому было бы. Я не помню, рассказывал вам или нет, но если рассказывал, призабыл, но не страшно будет. Когда я был подростком, я видел, как баптисты хоронили своих умерших. Для меня это было очень странно. Я думал, что они издеваются над умершим, не почитают его, не проливают слез, скорби, сожаления. Такое впечатление, что, знаете, они ждали, пока он умрет. Вот, потому что идут и поют. И нет траурной одежды, там вот чего-то, какое-то выражение скорби. Потом, когда я сам уверовал, я понял, тело его здесь, он там. Возможно, он о них плачет. О, не знаете, бедный, сколько вас еще трудностей ждет. Я наслаждаюсь присутствием Господа моего. Павел говорил, помните? Вот этот дух радости, который мог просто изливаться из него. Для меня жизнь Христоса, смерть, приобретение. Не знаю, что избрать. Я хочу выйти из этого тела. Я хочу водвориться у Господа моего. Этот дух радости помогал ему жить, помогал ему преодолевать все искушения, все трудности, все какие-то невзгоды, которые были в его жизни. Поэтому, друзья, если у вас нет радости, и вы ее никогда не замечали, или встречаете ее эпизодами от каких-то пустяковых событий в жизни, возможно, вы ложно придумали, что вы верующий человек. Возможно, ваше имя не записано в книге жизни. Но если вы живете настоящей радостью, и вы понимаете, о чем идет здесь речь, тогда ваши имена записаны в книге жизни. Второе препятствие. Мы перемещаемся уже в 4 стих. Это сосредоточенность на обстоятельствах. Павел говорит, радуйтесь всегда. Вот объект радости в Господе. Говоря об обстоятельствах, я уже упоминал относительно Павла, но я хочу просто в общем сказать. Обстоятельства – такое явление, которое мы не контролируем. Вот просто не контролируем. Вы убедились в этом, что обстоятельства мы не контролируем? Мы не контролируем погоду. Самое безобидное для водителя, когда вы помыли машину вечером, утром пошел дождь, вы посмотрели на погоду, и все было нормально, вам обещали, а потом вот все напрасно, потраченное время. Или ваш отпуск был сорван, а вы что-то посеяли в огороде, и тут засуха, или заморозки, или еще чего-нибудь. Это отвлеченные вещи, которые указывают нам на то, что мы не контролируем наши обстоятельства. Но обстоятельства не должны контролировать нас. Все, что христианин может делать и должен делать, это правильно адаптироваться в этих обстоятельствах. Вернусь назад к прежним главам, текстам, то, что Павел говорит. Мои обстоятельства, помните? Снова, обстоятельства какие? Заключение. Послужили к большему успеху. Вот сердце исполнено радости. Он просто переориентировался и понял. Вот этот заключенный никогда меня бы не слушал. Вернее, не заключенный, тот, кто охраняет заключенного. Никогда бы не слушал моих речей, проповедей. Когда Павлу приходили люди, Павел рассказывал о Христе. Им приходилось слушать. Кто-то, возможно, идя на вахту, говорил, опять туда. Лучше бы где-нибудь там патрулем на рынке походить или где-нибудь возле клуба какого-то опять слушать этого мужика. Друзья, это не праздное наблюдение. Послание заканчивается тем, что он передает привет куда? В Кесарев дом. Люди уверовали. Они принесли весть туда. Павел понял, для меня эти обстоятельства – это просто Божий подарок. И я их использую. Обстоятельства, как ни странно, на которые мы обращаем внимание, могут измотать нас до депрессии. Перечислите несколько ключевых обстоятельств, которые способны это сделать. Болезнь. Мгновенно человек начинает сосредотачиваться, особенно мужчины. 37,2 – это уже конец света, вызываете реанимацию. Смерть близкого, потеря работы, финансовые трудности, проблемы во взаимоотношениях. Человек мгновенно начинает обращать внимание на эти сферы, и наша радость просто становится на очень низком уровне. Два примера вам приведу, друзья. Помните, пророк Илия был известен вот таким взлетом успеха служения. Лично мне хотелось бы побыть на том собрании, когда он почти 1000 человек просто унизил, неумышленно, но унизил, из-за того, что они поклонялись, народ Божий поклонялся ложным богам и свято верили. Это не просто был ток-шоу, знаете, где пришли какие-то там языческая группа шаманов и христиане встретились и начали спорить друг с другом, чья религия или вера правильна. Это были верующие иудеи, которые просто отступили и стали поклоняться идолам. Такой триумф Илия пережил. Такой триумф народ пережил. И потом буквально считанные часы. И он просит у Бога, убей меня, умертви меня. Почему? Какая-то тетка по имени Изавель сказал, я поймаю этого пророка и вот так вот ему сделаю, голову снесу. Он не испугался почти 1000 мужиков? Вот они могли ему причинить боль? Тем более у них были какие-то там колющие, режущие предметы. И он их не испугался. А услышал информацию, он сосредоточился на этом. Возможно, его огорчило то, что не было пробуждения, не было покаяния, не было реакции, не образовалась какая-то община ревнующих людей. Я не знаю, мы не знаем, но мы знаем этот факт. Он сосредоточился на этом обстоятельстве и просит у Бога в депрессивном состоянии, убей меня, не хочу жить. Бог Илье говорит, Во-первых, почему ты здесь? Я тебя сюда не звал, чтобы ты убежал. Возвращайся обратно. Во-вторых, это мой труд. И я его совершаю. Дал ему ряд заданий, или я должен был еще это выполнить. Помните Асафа? Благочестивый, богобоязненный человек. Псалмы его читаем. Бог взял его размышления, песнопения, которые он вдохновил, и сделал это Словом Божьим. Классический пример. Когда он утром выглядывает в окошко, смотрит на своих современников, которые живут нечестиво. Но в жизни у них такое обилие благословений, как будто бы это высший образец праведников. И потом он смотрит на себя и снова размышляет. Если я поступаю праведно по заповедям Божьим, почему в моей жизни, в моем холодильнике с моим здоровьем так, как они должны это иметь? И у него замыкают клеммы, он не может понять. Я чуть не поскользнулся, я позавидовал. Я, помните, 72-й псалом, можете перечитать. Человек посмотрел на обстоятельства, и его радость куда-то исчезла. Павел здесь говорит, радуйтесь Господи. Там вы никогда не разочаруетесь. Люди могут разочаровать. Любые обстоятельства могут принести какой-то сюрприз. Вы сами себя можете разочаровать. Все, что угодно может произойти в жизни. Радуйтесь в Господе. Когда мы понимаем характер Бога, понимаем Его действия, Его благословение, весь этот пакет милости, который Он с собой принес в Духе Святом, вот тогда мы будем по-настоящему радоваться. Я хочу закончить вот эту вот мысль, цитата Августина, я часто буду цитировать по необходимости, потому что это был один из первых богословов, который стал производить у меня трансформацию мышления, когда я стал читать его книгу «Исповедь Августина». Рекомендую почитать, кто не читал. Вот что он говорил о своем пути. «Ты был благ ко мне тогда, когда не давал мне найти радость там, где не было тебя». Лучше не скажешь. Если вы помните свою жизнь до Христа, где бы мы ни искали, там были закрытые двери. Там было что-то иллюзорно напоминающее о каком-то смысле жизни или какой-то радости. И вот он восхваляет его и говорит, ты был благ ко мне, потому что не дал мне найти радость там, где не было тебя. Но тогда, когда я нашел, вместе с Асафом, он, наверное, воспел и сказал, кто мне на небе? На земле ничего не хочу. Когда ты со мной на земле, ничего мне не надо. А третье препятствие, друзья, завышенная самооценка. Пятый стих. Павел говорит, кротость ваша да будет известна всем людям. Господь близко. Я думаю, он намекает на отношения Еводии и Синтихии, чтобы они проявляли кротость, чтобы они проявляли смирение, чтобы они проявляли дух уважения, дух любви, дух созидания. Вот завышенная самооценка, она ведет к тому, что люди конфликтуют друг с другом, у них нет силы, способности и, возможно, нет желания прощать обиды. Они смакуют эти обиды, они вспоминают о них. Они всегда внутри прокручивают какие-то разговоры, как я встречу этого человека, что ему скажу. И до бесконечности вот эта вот боль внутри не уходит. Друзья, это препятствие. Препятствие для того, чтобы иметь радость. Кротость ваша, то, что у вас есть, она должна быть очевидной. Проявляйте ее. Покажите всем, что Господь рядом с вами. Покажите всем, что Господь созидает вас и работает внутри вас. Я думаю, вы уже почувствовали вот некое напряжение в том, что если в вашей жизни нет радости, вы задаете вопросы, начните искать намеки вот в тех моментах, которые, по крайней мере, уже сейчас были озвучены. Спасен ли я? На чем я сосредоточен? Что вызывает у меня радость или что приносит в мою жизнь печаль? Что с моим характером? Являюсь ли я смиренным человеком или нет? Заметьте, вот эти две женщины, они, мы в прошлый раз говорили, они были, возможно, высокого уровня служители, на своем уровне, широко известны в узких кругах. Но из-за своего опыта и влияния была угроза разделения церкви. А теперь контраст. Вы когда-нибудь слышали, чтобы группа новообращенных людей поднимала скандал в церкви и приводила к разделению? Я не слышал такого. Да? Вот. Все, кто это делают, те, кто уже переступили этот звуковой барьер кротости и стали надменными людьми, с образованием, с опытом служения, с послужным списком духовной жизни, с какими-то подвигами миссионерской поездки или еще чего-то. У них есть что сказать, есть как апеллировать, есть как всех кого исправлять. Новообращенные этого не делают. Что они делают? Они радуются. Они радуются. Я замечаю за многими нашими новообращенными. Позамечайте за теми, кто вот в прошлом году уверовал и крестился. Они на всех собраниях, они все читают, они много вопросов задают. Понаблюдайте за ними, обратите на них внимание через 5 лет. Посмотрите на себя. Вспомните себя, когда вы пришли в церковь. Господь, свет, мир, любовь, радость. Вот это вот просто весь мир хочется обнять. Живешь. И потом вдруг что-то происходит в жизни. Незаметно, непонятно. Либо сосредотачиваемся на обстоятельствах, поддаемся им, они нас придавливают, либо начинаем завышенно к себе относиться, а кого-то принижать. Радости конец. Но это не просто, поймите, или всегда держите где-то под углом зрения, это не просто попытка Павла научить людей быть счастливыми или веселыми. Цель радостного человека или радостного общества – это единство церкви. Это то, что будет способствовать. Почему? Можем повторить. Я знаю, что моя жизнь не от человека зависит, а записана в книге жизни. Я знаю, что я на Господе сосредоточен. Я знаю, что Он изменил мою жизнь. Поэтому люди, которые вокруг меня есть, такие же самые слабые, несовершенные. Может быть, еще одну деталь я хотел бы сюда добавить. Почему самооценка, вот отсутствие кротости и смирения может лишать? Это тогда, когда у человека высокие претензии на свою жизнь. Вот он может даже на Бога обижаться и думать, что я заслуживаю лучшего. И перечислить то, что мы уже говорили. Лучшей жизни, лучшее место жительства, лучшей работы, лучшего начальника, лучшего мужа, жены, лучших детей, лучшего здоровья. Всего лучшего. Когда этого нет, вот наш ценник, который мы сами себе внутри себя нарисовали, и его начинают чуть-чуть возвращать на место, мы начинаем нервничать. Поэтому многие христиане угрюмые люди. Угрюмые люди. Печальные люди. Как будто бы им не то, что дали спасение, у них забрали спасение. И они об этом знают, что из книги жизни их вычеркнули. Тогда, я понимаю, была бы причина для печали. Все остальное, есть вещи, которые крадут нашу христианскую радость и делают церковь какой-то разбалансированной. Четвертое препятствие. Принижение Божьего всевластия. 6 стих. Первую фразу прочитаем. Не заботьтесь ни о чем. И многие из вас внутри запротестовали. Ну, приехали. Давайте сейчас сядем на диван, включим телевизор. У кого кабельное телевидение, 200 каналов туда, 200 каналов обратно. Холодильник сам по себе наполнится. Дети сами по себе вырастут и будут воспитанными. Все в жизни будет происходить так, как хочется. Вот это слово «не заботьтесь», я думаю, что не совсем удачный перевод. Лучше бы его перевести «не беспокойтесь», «не паникуйте». Заботы, они нужны, они бросают нам вызов. Растут дети, нам нужно реагировать на них, как их воспитывать. Порвались там ботинки, там еще чего-нибудь. Это мелкая, но забота, ее нужно решить. То, что Павел говорит, не беспокойтесь, потому что вы ничего не контролируете, а контролирует все Бог. Когда мы начинаем брать на себя ответственность Бога, и у нас ничего не получается, этим самым мы принижаем Его всевластие. И наша радость испаряется. Некоторые люди понимают, что вызовы экономики, нужно что-то докупить на будущее, политики, нужно, возможно, в партию какую-то вступить, потому что она сейчас известная, чтобы было благо. А возможно, какие-то личные переживания. Кому-то уже за 25-30 и замуж никто не предлагает. И нужно брать руль в свои руки. Или братья, которые уже там достаточно давно в церкви, они еще не проповедуют, не за кафедрой. И, может быть, в церковь никого не привели, и они думают, что он не состоялся. Нужно делать, что-то нужно делать. Друзья мои, это 100% лишит радости. Посмотрите или вспомните очень быстро тех людей, которые принизили Божье всевластие и взяли руль в свои руки и начали переживать о своей судьбе так, как думают, Бог не переживает. Вот у них по-настоящему нет радости. Они боятся каждого шороха, что Бог идет за ними или Бог сейчас в их жизнь что-то болезненное принесет. И посмотрите на тех людей, которые полностью доверяют Божьему всевластию. Я не буду долго на этом останавливаться, я просто хочу прочитать один большой отрывок из Евангелия от Матфея, 6 глава. Я думаю, вы догадались, где Господь в самом начале, когда Он оставлял учеников, Он понимал, что вопрос заботы, переживания может привести к каким-то трагическим последствиям. Ты можешь измотать себя так, будучи верующим, что ты просто расклеишься, ты станешь бесполезным, ты станешь в мышлении своем, да, похож на язычника. Матфея 6 глава с 25 стиха. Здесь Господь, как царь, как властелин, как владыка, утвердительно говорит с призывом: «Говорю вам, не заботьтесь», это то же самое слово, «не беспокойтесь, не паникуйте, не впадайте в отчаяние». Что нужно для души вашей, что вам есть и что пить. Не заботьтесь ни для тела вашего, во что одеться, душа не больше ли пищи и тело одежды. Посмотрите на птиц небесных, они не сеют, не жнут, не собирают в житницы, и Отец ваш небесный питает их, и вы не гораздо ли лучше их? Да и кто из вас, заботясь, может прибавить себе росту, хотя на один локоть? И об одежде что заботитесь? Посмотрите на полевые лилии, как они растут. Не трудятся, не придут, но всякое, но говорю вам, что Соломон во всей славе своей не одевался так, как всякая из них. Если же траву полевую, которая сегодня есть, а завтра будет брошена в печь, Бог так одевает, то тем более и вас, маловеры. Итак, снова это слово, смотрите, не заботьтесь и не говорите, что нам есть или что пить, или во что одеться, потому что всего этого ищут язычники, потому что Отец ваш Небесный, вот всевластие Его, знает, что вы имеете нужду во всем этом. Ищите же прежде Царствие Божие, правда Его, и это все приложится вам. Итак, не заботьтесь о завтрашнем дне, ибо завтрашний сам будет заботиться о своем. Довольно для каждого дня своей заботы. Если вы замечаете, что в вашей жизни нет радости, просмотрите все эти предыдущие аспекты. Возможно, вы взяли на себя непосильную ношу, пытаетесь вместо Бога сделать все, что Он должен делать. Я думаю, что наша зрелость позволяет нам понимать, что здесь не призыв к бездельничью, апатии, какому-то ничего не деланию. Здесь призыв к упованию на Бога. Знать, что Бог позаботится. Неплохо иметь, не знаю, там лишний мешок сахара на балконе или 20 каких-то консерв. Не об этом идет речь. Но если вся жизнь вокруг этого только лишь вращается, здесь опасный сигнал. Потому что если у вас останется полмешка, и вы лишитесь сна, это проблема. Тогда вы берете на себя роль контролера миром. Вот Павел говорит, не заботьтесь ни о чем. В контексте жизни Павла мы знаем, что он был на свободе, а потом не на свободе. Иногда он говорил, что у меня есть очень много возможностей кушать, быть достаточным. А потом он говорит, иногда ничего нету. И потом опять он на казенных харчах сидит несколько лет в заключении, его кормят. Он очень точно понимал вообще душу человека. И все, что он хотел сделать, это наставить церковь, чтобы она была красива в единстве. Я немножко, друзья, ускорюсь, потому что еще у нас 4 пункта. Следующее, 5-е препятствие для христианской радости – это пренебрежение молитвой. 6-й стих, мы в нем. «Всегда в молитве и прошении». Не заботьтесь, Павел говорит, но всегда в молитве и прошении открывайте свои желания пред Богом. Вот очень последовательная вещь, которая вытекает из этого. Когда мы начинаем суетиться и понимать, что у нас все получается, я все решаю, тогда у людей нет причины пребывать пред Господом. Тогда очень мало необходимости обращаться к Богу в молитве и выражать свою нужду. Если взять духовную сферу, как вы можете справиться без молитвы в борьбе с искушениями? Как? Верный признак поражения. Всегда, когда я замечаю проблемы в моей жизни, я пытаюсь прокрутить день или там неделю или какой-то период, чтобы посмотреть, где у меня была слабая сторона, где у меня не было брони или щита, или вот каких-то доспехов. Я могу увидеть, мои молитвы, которые я называю молитвами, это стали чем-то дежурным или каким-то поверхностным. И наоборот, иногда удивляешься, как я мог просто вот прям свято и праведно пройти через эти пути или в каких-то конфликтных, запутанных ситуациях Бог мне дал силу мудрости, как сказать, или промолчать, или еще чего-то. Вообще это мне не свойственно. Я потом снова смотрю, что мое предстояние пред Богом было жаждущим, нуждающимся, глубоким. И это приносит радость. Если к вам обращаются и скажут, помоги мне, как в каких-то ситуациях действовать, молись Богу. В молитве и прошении это два синонима, взаимозаменяемые часто, но здесь показана нужда. Это состояние человека, который явно выражает то, что не во мне сила, не во мне мудрость, в тебе. Что современные христиане часто какие ошибки допускают? Я уже немножечко раньше говорил об этом. Быстро мчаться к какой-то книге, в справочник, как решить депрессию, как выпутаться из каких-то трудных ситуаций, звонят какому-нибудь человеку или консультанту или еще чего-то и просят, вот у меня такая-то ситуация. Друзья, не поможет. Не поможет. Ни один человек не сделает то, что может сделать Бог. Посмотрите на жизнь Давида. Я не буду иллюстрацией и приводить много примеров. В каких бы обстоятельствах он ни находился, с оружием, с большой армией или еще чем-то, к Тебе, Господи, взываю я. Он понимал, у него помощь, у него сила. Вот почему мы видим в псалмах Давида столько радости. А если посмотреть на физическую, экономическую жизнь Давида, ну, немногие из нас захотели бы поменяться с ним. Но он был радостным человеком. И люди, которые наблюдали за ним, они понимали его радость в Боге. Его радость в том, что его характер изменен. Его радость в том, что он правильно мыслит о себе. Его радость в том, что он сосредоточен на Боге, а не на обстоятельствах. Поэтому пренебрежение молитвой оно опустошит нас. Оно сделает нас пресными людьми. Ужасно, если какая-то, или хорошо, когда какая-то часть из этого может принести нам отсутствие радости. Но когда это целый комплекс, понимаете, как Павел метит с разных сторон? Радуйтесь. И он перечисляет. Шестое препятствие радости. Это неблагодарное сердце. Мы еще в 6 стихе. Он говорит, в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом. Если даже мы и много молимся, то есть опасность просто просить у Бога. Павел говорит, с благодарением просите. Благодарите за то, что у вас есть. Короткая память – это явный враг тому, что мы начнем просто роптать на Бога и быть недовольными тем положением, той жизнью, которая у нас есть. Короткая память о том, чтобы нам видеть благословение Божье в жизни, приводит нас к неблагодарному сердцу. И мы думаем, что мы заслуживаем этого. Я вам хочу прочитать один стих из 102-го псалма. «Благослови, душа моя Господа». Вот эта фраза. «Не забывай всех благодеяний Его». То есть прославь, душа моя Господа, и не забывай всей доброты Его, которую Он оказывает. Если вы прочитаете весь этот псалом, вы увидите, сколько граней личности автор подчеркивает красоты того, как Бог заботится о нем. Итак, если вы не радостные, возможно, вы неблагодарный человек. Благодарный человек, он всегда будет доволен тем, что у него есть, а не печалится по тому, чего у него нету. 7 препятствие. А, кстати, я еще один стих хочу, отрывок прочитать, потому что он очень похож на то, что мы сейчас говорили. И это 1 Фессалоникийцам, 5 глава. Хочу, чтобы мы вместе прочитали. Очень созвучно с тем, что Павел здесь филиппийцам говорит. Он пишет в церковь Фессалоники с 15 стиха 5 главы 1 послания. Вот. «Смотрите, чтобы кто кому не воздавал злом за зло». В скобки поставим. «Еводия Синтихия». «Смотрите». «Пастор, смотри, но ищите добра друг другу и всем». И вот 16 стиха. «Всегда радуйтесь». Павел, ты не перепутал письма? Ты не повторяешься? Всегда радуйтесь. Смотрите, непрестанно молитесь. За все благодарите. Ибо такова у вас воля Божия во Христе Иисусе. 7 препятствие радости – это искаженное мышление. Мы в 8 стихе. Павел подводит некий итог, говорит, «Наконец, братья мои, что только истинно, что честно, что справедливо, что чисто, что любезно, что достославно, что только добродетель и похвала, о том помышляйте». 8 категорий Павел здесь использует вот этих вот тропинок в наших извилинах, о чем мы должны думать и мыслить. Когда мы делаем неправильные выводы из неправильного мышления, у нас будет неправильный результат. И как следующий результат – отсутствие христианской радости. Давайте вернемся. Что только истина, что честно или почетно, что только то, что ценно, что справедливо, или другими словами, что праведно, там, где нет примеси греха, что чисто или непорочно, что любезно, что несет любовь, а не разрушение, обиду или какой-то гнев, или унижение, или оскорбление, что достославно, или то, что достойно похвалы, что добродетель, или то, что благородно, что похвала, или то, что поощрение, или то, что помогает человеку поднять его уровень правильного взгляда на себя во Христе, или то, что одобряет его. Павел говорит, об этом помышляете. Если вы ничего не запомните из этой проповеди и будете радоваться или искать радость, выучите хотя бы этот 8 стих. Запомните его, сделайте из него закладку, напишите от руки, выделите красными там бастами или еще как-то вот эти вот характеристики. Это очень важный аспект. Скорее всего, мы неправильно мыслим, мы несправедливы во многом, у нас есть какая-то нечистота, мы не с любовью относимся к людям, мы не поощряем людей, а где-то принижаем их, у нас нет какой-то добродетели, у нас есть какой-то эгоизм. Когда все это перевернуто, радости не будет. И с Богом мы не поспорим. Но это одна проблема, если внутри вас радости не будет. Вот это безрадостное состояние, оно как вирус может распространяться в вашей семье и потом там, где вы соприкасаетесь с кем-то другим. Очень тяжело быть вместе с унылыми людьми, которые всегда бухтят, извините за сленг, всегда чем-то недовольны. И они думают, что они правы, имеют все привилегии вот так вот говорить или так чувствовать. Это проблема. И где-то она вот здесь. Мартин Ллойд-Джонс, если вы слышали такого проповедника, у него есть немало хороших книг, одна из них «Духовная депрессия». Вот он говорит, цитирую, «Понимаете ли вы, что большая часть вашего несчастья в жизни связана с тем, что вы слушаете себя, вместо того, чтобы говорить с собой?» Это не призыв к шизофрении, разговаривать с собой. Очень классно подметил. Вот путь духовной радости или вот этой вот зрелости – это умение справляться вот с собой в тех сферах, когда я начинаю правильно мыслить. Псалом 42, 5 стих. Ллойд-Джонс ссылается на этот текст. Еще 41, 42, они там дополняют друг друга. Но вот эта фраза. Смотрите, он начинает говорить со своей душой. «Что унываешь ты, душа моя?» Как обычно происходит? Душа унывает, и она тебе говорит, ты жертва, тебя не любят, тебя забыли, над тобой глумятся, ты заслуживаешь лучшего. Это формирует наши чувства, потом наше поведение. Мы не знаем причин, по которой унывала душа. Он поймал себя на этом, и он начинает разговаривать, что ты унываешь, что смущаешься. Какие причины тебя заставляют быть вот в скукоженном состоянии? И новое обращение. Уповай на Бога. Радуйся в Боге. Я буду еще славить Его, Спасителя моего и Бога моего. Друзья, это бесценный ресурс для детей Божьих. У этого мира нет надежды. Они понятия не имеют, о чем идет речь для того, чтобы быть радостным и единым. Все то единство заключается на том, что если есть бутылка на столе, кто-то может регулярно ее выставлять, ты друг компании. В другой сфере там еще что-то. Если у тебя есть шикарная машина, или там можно с парашютом попрыгать, или на катере, на яхте где-то покататься, ты друг. Это единство будет до тех пор, пока это у тебя есть. Церковь абсолютно на других платформах стоит. Вот о чем Павел переживает, о единстве церкви. Казалось бы, элементарную вещь он говорит. Радуйтесь. Радуйтесь, Господи. Ваша церковь будет радостной церковью. Неверующие люди будут приходить в церковь, и они будут понимать, это необычные люди. Среди них Бог. Только Он может это сделать. Скопление людей с разными характерами, с разными ценностями, с разными вкусами, ожиданиями, еще чем-то. И они могут уживаться вместе. И так долго. И не просто их закрыли в одной комнате, они решили какой-то распорядок дня. Они знают вместе, что делать. Последнее. Восьмое препятствие для радости – это неверное применение истины. До этого момента это была теория, и Павел об этом говорит. Вот в 9 стихе. Чему вы научились? Он не говорит, чему вы обучались, научились. Вы это усвоили. Что приняли? Вы не отвергли. Вы слышали и видели во мне. Я вам показал пример, Павел говорит. Смотрите, то исполняйте. То исполняйте. Вот если христиане не применяют истины, которые они знают, радости не будет. Будет дискомфорт, будут трудности во взаимоотношениях внутри себя с другими людьми, с Господом. Но если вы исполняете, Павел дает обетование, Бог мира будет с вами. Я хочу прочитать 7 стих, который мы не читали, созвучный 9. «И мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши, помышления ваши во Христе Иисусе». Тот, кто есть глава церкви, когда он приходит в жизнь верующих, это очень заметно. И один из признаков – это радость. Это радость в нем, радость в добром Боге, всевластном Боге, который все контролирует, все о нашей жизни знает от начала и до конца, знает во всех деталях, что нам нужно, знает о нашем характере, знает о наших переживаниях, знает обо всем абсолютно, и я покоюсь в его руках. Что унываешь ты, душа моя? От чего смущаешься? Почему ты печальна? Взирай на Господа. Уповай на Господа. Доверяй Господу. Достигайте этой радости. Тогда благословение счастливой, целостной, единой церкви, она будет несокрушима ни врагом изнутри, ни врагом снаружи. Пусть это благословение, Слово Божие, будет назиданием для нас и славой для нашего Господа. Давайте в молитве прославим Его. Отец наш, мы благодарны Тебе за Слово Твое, которое Ты нам оставил. Благодарим Тебя, что Ты учишь нас через апостола Павла о том, какой должна быть церковь в единстве, какие пути достижения единства возможны. Мы видим, Господи, что это не логика человеческих путей, структур, решений, изобретений. Это Твой путь. Это связано с Духом Твоим Святым. Это связано с Твоим умом, с Твоей силой, с Твоими стандартами и ценностями. Мы благодарны Тебе за Павла, который показал пример радости в тех обстоятельствах, в которых он находился длительное время, но по-прежнему взирал на Тебя, на славу Твою, уповал на верность и всевластие Твое, на милость и заботу. Когда он мог в труднейших обстоятельствах ориентироваться правильно и продолжать служить. Господи, помоги нам это все усвоить. Мы так нуждаемся в том, чтобы Твой мир был с нами. Научи нас правильно мыслить. Научи нас правильно смотреть на себя, на свой характер. Помоги нам, Господи, исправляться в том, в чем мы еще остаемся кривы. Для одной цели, чтобы Ты был прославлен и Церковь была единой. Во славу Твою, во имя Христа молимся.